читали послание Якова, и мы как раз говорили о том, что Яков пишет, что восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Вспоминайте, сегодня мы будем говорить дальше. Открывайте, пожалуйста, ваши Библии, послание Якова, первая глава, и мы сегодня будем читать дальше, или признак возрождения, или какова реакция, скажем, на то, что сделал Бог, какова правильная реакция должна быть у человека, или как возрожденный человек теперь реагирует на то, что Бог ставит его в ситуации, в которых он проверяет его веру. Итак, я сразу читаю дальше стих с 19 по 27. Мы с вами остановимся только на 19-21. В следующий раз, как через две недели, если Бог даст, мы с вами продолжим. Итак, братья мои возлюбленные, 1 глава Якова с 19 стиха. «Всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнителями слова, а не слышателями только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие, чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира». Первая глава заканчивается, такой текст. Итак, еще раз пару слов до того, что здесь мы об этом говорили уже. Первая глава. Яков вообще пишет свое письмо для того, как людям научиться быть радостными в испытаниях, в тяжелых ситуациях, в скорбях, в трудностях, в непониманиях, когда кажется, что выхода из ситуации нет. Яков адресует своим получателям это письмо, и поэтому эта вся серия называется «Радость в испытаниях». В принципе, так можно все письмо назвать. «Радость в испытаниях». Как в испытаниях оставаться радостным, оставаться счастливым. И мы с вами уже говорили о том, что Бог, что Яков, или Бог через Якова призывает людей радоваться в самом начале, 1-2 стих, «Великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения». И мы с вами говорили о том, что испытания, в которые ставит нас Бог, могут для нас быть тяжелыми искушениями. Не обязательно, что они будут искушением, но могут стать для нас искушением. Мы не знаем, как поступить, и искушаемся часто грехом, и можем грешить, и неправильно поступать. Но Яков здесь говорит в первой главе, что Бог, когда ставит человека в испытание, не преследует цели, чтобы он согрешил. Он не тянет нас к греху и не хочет, чтобы мы грешили. Он хочет сделать нас сильнее. Посмотрите, 4 стих, 3 стих. «Знаю, что испытание вашей веры производит терпение». Вот к чему идет Бог. Когда мы проповедовали тогда или размышляли над этими стихами, сколько слышу я от людей, когда говорят: «Господи, дай мне терпение». Он, пожалуйста, он ставит нас в ситуацию, где нам надо показать это терпение. Как я могу научиться терпению, если только меня не поставят в эту ситуацию? Сегодня будет проблема гнева. «Господи, реши во мне проблему гнева». А вот здесь Павел конкретно говорит, вернее, Яков, или Бог через него конкретно говорит, что это моя проблема, а не его. Не он ее решать должен в моем сердце, а я. И он мне для этого дал Духа Святого, он спас меня, он мне дал надежду. Он все сделал для того, чтобы я не гневался. И если я гневаюсь, то это не его проблема. И молиться: «Боже, реши мою проблему гнева». Ну, можно так молиться, просто он будет дальше делать то, что он говорит. Он будет ставить людей, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Всю жизнь будет испытана наша вера, чтобы то, что мы говорим, и то, что мы делаем, соответствовало друг другу. Вторая глава он пишет, будет об этом говорить: вера и дела. Если веришь, то покажи мне дела твои. Дальше он здесь говорит: терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всяких недостатков. Вот цель Бога. Он хочет в нас достигнуть совершенства Христа. Если не хватает мудрости, просите у Бога, дает всем, только не сомневаясь. Мы об этом всем говорили. И дальше он подходит в 12 стихе. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который Бог обещал любящим его». Посмотрите, все это проделывает он с теми, которых любит. Если он меня любит, он будет меня ставить в испытание, чтобы то, что я говорю, то, что я понимаю, чтобы это могли видеть люди, что я так живу. В конце, который готовит венец, мы об этом всем с вами подробно говорили. Дальше 13 стих. «Бог никогда никого ко злу не тянет. Цель испытания не чтобы мы согрешили, цель испытания сделать нас сильнее». 14 стих. «Но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью». Проблема, когда я грешу и не справляюсь в испытаниях, моя похоть, мои желания. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, мы об этом говорили всем с вами уже. Всякое дание доброе, всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений, тени, перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины. Похоть рождает смерть, 15 стих, Бог рождает жизнь в нас. Это ответ Бога на нашу похоть. Похоть наша внутри нас может родить только грех, который приведет к смерти. Возмездие за грех – смерть. Бог же врывается в нашу жизнь и рождает нас выше. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Первыми быть. Тем людям, которым Он пишет, они были первые верующие на земле, которые принадлежали этой первой общине Христа, которую Бог основал, и Дух Святой пришел, наполнил верующих собой. Они были первые, которые шли по стопам апостолов. 49-й, 51-й год, 44-й, 49-й, некоторые думают, это письмо было 44-й, 49-й. Буквально вот, свежие совсем. Только что, несколько лет. Кто приехал в Германию 15 лет, 10-15 лет назад? Совсем свежие, да? 10-15, 20 лет назад. Вот представьте, вы бы уехали тогда, когда Христа распял, воскрес бы там, в России, в Казахстане, где вы были. И вот сейчас вы живете здесь, вам Яков пишет письмо. Вот же совсем недавно. Вот этим людям он пишет письмо, которые очевидцами, многие из них, скорее всего, были этих страданий Христа и бежали с Иерусалима, потому что гонения начались. И он им говорит, есть надежда, вы можете оставаться счастливыми в испытаниях, потому что испытания приходят от Бога. Потому что Он ставит на пробу веру нашу. Поэтому вы там находитесь. И Он родил вас свыше, чтобы вам быть первыми. И теперь 19 стих. Итак, если я понимаю, что Бог ставит меня в испытание, если я понимаю, что цель в испытаниях, чтобы я стал сильнее, что Бог не тянет меня к греху, что проблема греха – это похоть, если я понимаю, что мне не хватает мудрости и не хватает веры, чтобы просить этой мудрости, то Бог говорит, я благ. Поэтому, если я понял это все, что Бог стоит за этим всем, и Он желает мне только добра. Поэтому, и так, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скоро наслышан, и медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человеков не творит правды Божией. Поэтому, отложи всякую нечистоту и остаток злобы, с кротостью примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Если Бог действительно благ, если все то, что исходит от Бога, является абсолютным добром, то тогда понятно, почему Яков приходит к гневу человека. И он здесь говорит, почему? Потому что гнев человека не творит справедливости, праведности, правды, справедливости Бога. Ответная реакция на это все – гнев. Испытания, которые переносит человек, хотя и могут быть связаны с искушением, однако инициируются Богом с одной доброй целью – натренировать мое терпение, сделать меня сильнее, устойчивее, конечная цель всего – характер Христа. Представьте себе, что Бог берет нас, как будто, вот, я не знаю, многие из вас знают, что такое фрезеровальный станок, дрейбанк по-немецки, токарный станок. Когда берут туда железку или деревяшку, если столер, да, берет туда кусок дерева, втыкает, зажимает и потом начинает постепенно его обрабатывать резцами, делая какую-то фигуру. Помните? Знаете такое? Как вы думаете, себя деревяшка чувствует? В данный момент, если бы у нее душа была бы. Больно? угловатости, шероховатости снимаются, в конце вытаскивают, ставят. Вау, вот это да! Шахматная фигура или ваза какая-нибудь красивая, или еще что-нибудь из дерева. Конечная цель всего этого совершенства, которому пишет Бог, конечная цель совершенства, Он вытачивает или фрезерует угловатости, шероховатости моего характера, вытачивая из меня образ Сына Своего. Это больно, неудобно и неприятно, однако то, что получается в конце, достойно созерцания. И мы всегда остаемся верными, мы не всегда остаемся верными в этих испытаниях. Представьте себе, в Библии есть книжка Иова, многие ее знают и читали, наверное, где Бог хвастается Иовом перед сатаной. Еще до того, как он его фрезеровать начал. А потом начал его обтачивать. Ту работу, которую Бог проделал с Иовом, если вы сейчас думаете, что вы страдаете, если бы рядом с вами оказался сейчас Иов, то, наверное, вы поняли, что ваше страдание по сравнению с ним вообще не страдание. Иов бы, наверное, мог бы вам сказать, чтобы я так жил, как вы страдаете. Что в конце получилось? В 42 главе книги Иова, если мы посмотрим, это радостного человека, все еще в болезни, восхваляющего Бога, приносящего, молящегося за тех трех друзей, которые докучали его, мучили его душу. Бог воздает ему вдвое. Приходят родственники, приходят друзья, хвалят все Бога. И он живет еще 140 лет. Однако те фрезерования или те испытания, которые он пронес, это было очень тяжело. И я думаю, никто из нас даже рядом не может сравнить себя с тем, что пережил многострадальный Иов. Мы не всегда остаемся верными в этих испытаниях. Иов тоже грешил. Он говорил неправильные слова о Боге. Он обвинял его, говорил, что он молчит, что ему дела до него нет. Он называл его врагом по отношению к себе. Мы согрешаем, падаем, бесславим имя Бога. И именно поэтому Яков призывает нас просить о мудрости в таких случаях, при этом давая надежду, что однажды мы получим венец, ведь мы же любим Бога. Он говорит получателям, что они не могут винить Бога, если срываются, делают грех, так как причина греха – это похоть, живущая в сердце человека, но никак не Бог, который является источником абсолютного добра. А раз все это так, то тогда Яков пишет следующее в повелительном наклонении. Это значит, что то, что мы сейчас будем читать, Яков не просит получателей постараться сделать. Он повелевает им. Раз это все так, то тогда твоя обязанность, которую он сейчас говорит, вот это делать. «Будь всякий человек, и так, братья мои возлюбленные». Он второй раз их называет «братья мои возлюбленные». В 16 стихе «не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». И в 19-м «поэтому, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скоро наслышание». Обратите внимание, что в русском языке есть два слова «слушать» и «слышать». И они в русском это не одно и то же. По-немецки «hören» и «zuhören». Чувствуете разницу «hören» и «zuhören»? Часто, когда человек «ну hören», он говорит «я-я». Это значит, что он все понял не очень так. «Я-я», да-да. Слушать и слышать – это разные слова. Можно много слышать, и можно много слушать и ничего не слышать. И можно ничего, человек может ничего не говорить, и я могу его услышать. Я могу понять, что он чувствует, что он думает. Без слов. Это значит слышать человека. Из дедушка Google, у нас есть такой, знаете, google.com, прослушать и слышать стоит следующее. Можно слушать и не слышать, не совсем понимать, что хотят до тебя донести, или просто не обращать внимания на сказанное. Умение слышать – это умение слышать именно собеседника, а не свои разные соображения по поводу сказанного им. Вот это часто проблема в коммуникации между людьми. Один говорит одно, другой слышит совершенно другое. Он не собирается слышать собеседника, он слышит, вот, он домыслы свои делает, интерпретирует, догадывает. Ну все понятно с тобой. Да я вообще-то не это говорил. Никогда у вас такого не бывает? Слышать именно то, что сказано, понимать суть сказанного, вот что значит слышать. Слышать – это пытаться понять того, кто говорит, даже не то, что он говорит, а его состояние услышать, что он вообще сейчас хочет. Слышать это сосредоточиться на том, кто говорит, на его внутреннем мире, на его переживаниях, на его боли. Постараться войти в мир собеседника и понять, почему он именно так живет, как живет. Подобно этому учит Бог через Якова обходиться и с ним самим. Послушай Бога в обстоятельствах. Друзья мои, я знаю, что, скорее всего, большинство наших молитв остаются безответными Богом в том плане, что Он от неба не открывается и к нам никто ничего не говорит. Но Бог кричит через обстоятельства. Он кричит к нам. Он говорит к нам через людей, которые вокруг нас, через наших соседей, коллег по работе. Он разговаривает к нам, когда машинка ломается, когда еще что-то ломается. Он просто взывает к нам. Слышим мы его? И цель не изменилась. Терпение, которое должно быть совершенное. Чтобы в этой ситуации поступили мы так, как бы поступил Христос. Некоторые, наверное, не знают, думают, что я за красную повязку такую на руке ношу на правой. Там написано, что бы сделал Христос. Аббревиатура стоит. What will Jesus do? Что бы сделал Иисус на моем месте? Как бы Он поступил? Как бы Он поступил? Послушайте Бога в обстоятельствах, преклоните свое ухо, остановитесь, помолчите, сосредоточьтесь на Его действиях, рассмотрите Его благую руку в случившемся. Не то, что происходит от того, кто меня сюда поставил для того, чтобы отточить мой характер. Видим ли мы Его за этим? Или мы Его видим только, когда Он нам дает красивые и вкусные вещи какие-то? В прошлой неделе у нас занятия в Унамасан были, я там пример один рассказал. Представьте себе, парень девушке дарит, я не знаю, в России это есть или нет, в Германии Ферлобенсринг дарят, обручальное кольцо, помолвка. Помолвное кольцо, нет такого, да, в русском? Помолвное кольцо, так же не говорят? Обручальное это уже когда поженились, да? Колечко на помолвку дарит. Это значит, что я просит, будь моей женой, не обручальное кольцо, но в фильмах, наверное, голливудских видели, может быть. Коробочка открывает, там колечко, он говорит, будь моей женой. Это она взяла, говорит, ой, я так ждала, одевай. Вот представьте себе, девушка берет это колечко, так открывает, говорит, а что это мне, я вообще-то желтое хотела, а не белое. И мне эти камушки не нравятся. Вдруг, мне не мог другое кольцо, что ли, подарить? Или если она берет кольцо, разворачивается и уходит, и всем подругам рассказывает, показывает свое кольцо, которое ей дали. А тот, который подарил, стоит, ему еще даже никто ни да, ни нет не сказал. Ее уже нету, она всем побежала хвастаться. Смотрите, какое у меня кольцо, мне замуж позвали. Мне кажется, что этот парень, он не будет на ней жениться. Он не поймет это. Если ей будет интересно только то, что он дал, а не тот, кто дал, он на ней не женится. Если он женится, он будет сумасшедший. Потому что ее надо будет кормить всегда этими штуками, кольцами всякими. Бог не собирается нас кормить. Затем, что Он дает или не дает, видим ли мы характер Бога или нет. Давайте опять Иова вспомним. Бог дал, Бог взял. Помните? Самое трудное место в Библии, которое, на мой взгляд, написано. 10 детей убиты. Ничего нет. Имения нет. Жена и та стоит, попрощайся с Богом и умри. Бог дал. Бог взял. Да будет имя Господне. Как могу я сказать что-то на Бога, если я знаю, что я в Его руке? Если Он решил забрать, значит, Он забрал. Он распоряжается, дать или забрать. Поэтому Он говорит, всякий человек будь скор на слышание. Когда Бог строил отношения с израильтянами, то обратился к ним с призывом, не говори Израиль, а слушай Израиль. Сделай большие уши, как там проповедовали на эту тему, помните, наверное, где стоит у нас в интернете, Шма Израиль, слушай Израиль. Преклони ухо свое, будь внимательным, что я тебе сейчас скажу, от этого будет зависеть твоя жизнь. Вот тебе благословение, вот тебе проклятие, вот тебе жизнь, вот тебе смерть. Выбирай. Каждый день мы стоим перед этим выбором. Чтобы люди долго не думали, он говорит, как узнать, что выбрать? Есть Тора, закон. Открой, там все написано. Есть Дух Святой, который открывает понимание, который помогает понять это все. Бог дал нас, всем снарядил нас. для того, чтобы мы могли жить на этой земле благочестиво. Второзаконие, 6 глава, 4-9. Слушай, Израиль, Господь Бог, Господь един есть. Что дальше написано, кто помнит? Возлюби Господа, Бога своего, всем сердцем, всей душой, всей крепостью своей, всем разумением своим. Да будут слова, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Храни их, навяжи на руку, напиши на косяках домов, между глазами, на воротах своих. Так первый ответ человека на рождение свыше – готовность слушать, что Господь говорит ему, при этом помнить, что Бог разговаривает с нами через абсолютно все, что мы можем себе представить. Через все просто говорит к нам. Когда Павел был сражен Божьим светом по дороге в Дамаск, его ответ на действие Христа был таким. Деяния апостолов, 9 глава, 6 стих. «Что повелишь мне делать?» И дальше он слушал. И он сделал все в точности, что Бог ему сказал. Шаг за шагом, шаг за шагом. Дальше Христос обращается к Анании в этой 9 главе. «Слушай, Анания». И опять Анания. Он там, правда, не совсем согласен с тем, что Бог говорит. Но Бог его переубедил через слушание. Вера приходит от Слова Божия, от Слова Божия, от слышания проповеди. От слышания приходит. Слышание Слова Божьего. Бог пробуждает ухо наше для того, чтобы мы слышали, написано в Исаии. Как ученик, каждое утро пробуждается ухо наше. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Ну, может быть, у вас у кого-то стоят световые будильники, которые у вас утром светом будут? Или обычно вы ставите звук? Ухо. Слушай. Через слышание к нам приходит информация. И люди, которые плохо слышат, они больше проблем испытывают, чем люди, которые плохо видят. Потому что через слышание интонация голоса, они слышат, можно слышать журчание ручья, слух человека. Кстати, сколько у нас обычно два уха и один рот у людей? Ну, на некоторых людей смотришь, у них, мне кажется, 8 глаз и 5 языков. И ни одного уха, потому что когда разговариваешь, ты же понимаешь, ты говоришь что-то бесполезное в этот момент. Лучше слушать, стоять и молчать. Чем больше будешь слушать и молчать, тем быстрее закончится речь на той стороне. Именно поэтому... Дальше написано, медленно, на слова. Слушать и говорить одновременно очень тяжело. То, я не знаю, пробовали вы слушать и говорить одновременно? Обычно, когда говоришь, то не слышишь никого. Как часто, не видя Бога в обстоятельствах, мы говорим необдуманные слова. Мы не хотим успокоиться, остановиться и поразмышлять над случившимся. Мы увлечены только собой и своими мыслями о собственном благе. Мы говорим необдуманные вещи, необдуманные слова. Мы обвиняем людей Бога в случившемся. Зачем? Вспомните последнюю ситуацию, которая вывела вас из себя. Вспомните ее, на этой неделе уж точно кто-нибудь вас выводил из себя. Конечно, некоторые говорят. Может, сегодня даже уже вас кто-то пробовал вывести из себя. Что вы в этот момент говорили? Вы что-то говорили в этот момент? Что вы думали в этот момент? Сколько из ваших размышлений касались вас самих и сколько касались Бога и его благости в этой ситуации? Я вам уже скажу, уже говорил много раз, это Бог вас из себя выводил через этих людей и обстоятельств. Чтобы мы еще раз посмотрели на себя, кто мы есть без Христа. И часто нас вывести очень легко. Чуть надавил, сразу пссс, выбрызгивает оттуда. Только что-нибудь не по-нашему. Сколько пытались вывести из себя Христа? Сколько раз он ходил на них, ругался. Бывало, да, он разгневается, выгнал всех из храма. И то с той целью, чтобы там перестали торговать, а начали Богу поклоняться, потому что все поклонение сводилось к купле-продаже. Посмотрите, какой простой совет дает Яков, и как сложно его исполнить. Будь скор на слышанные медленно слова. Скажите, слова знакомые все здесь? Надо какой-то греческий сейчас перевод, чтобы понять, что надо быть скорым на слышание и медленно слова. Надо греческий перевод сейчас, чтобы мы могли узнать, как в оригинале написано. Или понятно? Понятно или непонятно? Как вам? Понятно же все. А почему так тяжело сделать? Если я убежден в своей правоте, если я думаю, что я много знаю, если я не хочу в данной ситуации знать ничего о Боге и его замысле, мне невозможно это исполнить. Слышать и не говорить. Это самое трудное, одно из самых трудных, что может быть. Я буду слушать, слышать, пытаться понять, что говорит Бог, и не отвечать, не говорить. Говорят, что русскоязычные, ну русские или там украинцы, я не знаю, кто все, кто по-русски разговаривает, единственная нация, которая разговаривает с предметами. Ну, когда там стул стоит неправильно, его могут пинуть, отругать. Что ты здесь встал? Или еще что-нибудь такое. Там машинка сработала, могут ей за трещину дать, наорать на нее. Друзья мои, за этими всеми обстоятельствами стоит Бог. Еще раз, ведь Бог нам дал два уха и один рот неспроста. Слушай внимательно и скажи, два раза послушай, один раз скажи. Посмотрите дальше, медленно на гнев. На нашем сайте есть ряд проповедей на эту тему, гнев Бога и гнев людей, две части, 12 и 19 августа 2012 года. Я посмотрел разрушительное действие гнева 26 августа 2012 года. Как решить проблему гнева 2 сентября 2012 года? У нас с правой стороны есть лупа, если на нее нажать туда и там набрать гнев, он выдаст все, что есть про гнев на сайте. Гнев – это реакция человека, вызванная возмущением против нарушения его правил, законов, постановлений, направленная, как правило, на нарушителя. В горизонтальной плоскости на творение, в вертикальной плоскости на Творца. Когда я гневаюсь? Я не согласен с тем, что кто-то нарушает мои законы и постановления. В конечном итоге я просто играю Бога. Когда вы гневаетесь, вы играете Бога. Вот вспомните, когда вы гневались в последний раз. Вот представьте, если вот когда вы только собираетесь разгневаться, в этот момент раз перед вами ангел говорит, смотри, это Бог сделал это. Это он поставил. Вот сейчас, как ты будешь поступать, ты реально увидишь, где у тебя не хватает Христа. Вот то, что где у тебя поршни сейчас работают, вот там не хватает Христа. Ты готов сейчас изменяться или будешь дальше поступать? Я думаю, мы, наверное, шарахнули в сторону и не стали бы это делать. Или как вы думаете? Или бы сказали, так, ангел, отойди в сторонку, я должен сейчас все-таки решить свою проблему. Гнев, когда я решаю мою проблему. И люди, которые мне мешают жить, они ломают мои законы, они наступают на мои правила, они не хотят по моим жить постановлениям. Вот тогда я гневаюсь. И Бог гневается именно тогда же. Божий гнев направлен на людей, которые не хотят ничего с ним иметь и приступают его законы. Ибо открывается гнев Божий на всякую неправду и всякое нечестие человеков, подавляющих истину, неправдую. Первая глава. Римлянам 18 стих. Божий гнев направлен на людей, которые не хотят покоряться Богу. Они говорят, мне все равно твои законы, я буду жить, как я жил. И Бог направляет на них гнев. И точно так же гневаемся мы. Если вы гневаетесь, если вы знаете, что такое гнев, если вы гневаетесь, значит, вы знаете, что такое, и будете как боги. Прошептал змея. Ты будешь как Бог. Знающий добро и зло. Если вы не знакомы с гневом, вы не знаете, что, наверное, что такое быть Богом. Но я не думаю, что здесь хоть один есть человек, который не знает, что такое гнев. Я не думаю, что здесь есть хоть один человек. Может быть, вы думаете, что вы никогда не гневались. Но тогда в данном ситуации вы путаете гнев с выражением гнева. Гнев вообще находится в сердце человека, он там формируется. А выражаться он может по-разному. Если вы говорите, я вообще не гневливый, спокойный человек, вы, скорее всего, говорите, что вы никогда не кричите, не возмущаетесь, не топаете ногами, не пыхтите, из вас пламя не вылетает с ругательствами. Но можно очень хорошо тихо гневаться. Кстати, тихий гнев чаще опасный, чем громкий. Вы никогда не пробовали разговаривать с человеком, который на вас смотрит, улыбается и не отвечает на ваши вопросы? Он просто смотрит на вас и улыбается. Делает вид, что слушает. Вы ему говорите, ты понимаешь, ты не прав, зачем ты это делал? А он смотрит на вас. И ни один ваш вопрос, ноль реакции. А внутри сидит и думает, ничего, ничего. Сейчас поорет еще пару минут и перестанет. Он тоже гневающийся? У него выражение просто другое гнева. Он втихаря гневается, тихушник. Это холодный, расчетливый гнев. И этот гнев хуже, это один из способов манипуляции людьми, чтобы ими манипулировать, это холодный гнев. То есть человек, который обладает холодным гневом, ему легко довести любого, который вроде предрасположен к горячему гневу, до белого коня, пару секунд. Он точно знает, как это надо делать. Когда мы читаем с вами гнев, нам надо понять, что это внутреннее состояние сердца, не согласное с тем, что делает Бог сейчас. Это не значит, что человек кричит. Это не значит, что он бордовый. Это может быть тихое непонимание. Если ты его спросишь, например, я знаю одну сестру, я ни разу не слышал, чтобы она кричала. Она из нашей церкви сразу, чтобы вы даже не думали про нашу. Это из старой моей той жизни, прошлой. Она никогда не кричит. Она просто перестала ходить на собрание, не ходит на собрание, не читает Библию. И когда мы с ней встретились и спросили, в чем дело, она сказала, тихо, спокойно. Я не согласна с Богом и не согласна со своей жизнью. Поэтому я ему молиться не буду, Библию читать не буду, на собрание не приду и сюда больше не приходить. На нас никто не кричал, никто не угрожал. Это несогласие внутри сидит, это внутреннее противление Богу и внутреннее противление тому, что со мной происходит. Поэтому не путайте гнев и выражение гнева. Когда вы читаете гнев и думаете, я никогда не кричу, про меня здесь речи не идет, это не об этом речь. Это выражение гнева, выражается он по-разному, эмоционально бурно или тихо. Часто в гневе используются резкие, грубые, оскорбительные слова или обороты речи, но в то же время гнев может выражаться холодным молчанием. Поэтому посмотрите 26 стих. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, язык начинает работать часто в гневе. Язык начинает работать. Поэтому слушайте, братья мои возлюбленные, да будьте скоры наслышаны, медленно слова, медленно на гнев. Любой горизонтальный конфликт имеет вертикальную составляющую. Помните, Бог говорит, Иисус говорит, возлюби Бога и ближнего. Если я гневаюсь на ближнего, у меня проблема с Богом. Если человек гневается на вас, если вы гневаетесь на другого человека, тихо или громко, неважно, у нас проблема с Богом. Мы не согласны с ним, что этот человек в моей жизни появился. И мы хотим либо избавиться от него, либо, если это не получается, мы начинаем обвинять Бога, что он нас вел с этим человеком, поставил рядом с ним. Здесь в Германии часто люди переезжают, потому что соседи не такие, как надо. Мне только вопрос, кому надо? Все они не так делают, эти соседи. Все им не нравится, все они недовольны. Гневший человек не согласен в конечном итоге с тем, кто поставил его в эту ситуацию, кто поставил на его пути неудобных людей или обстоятельства, нападающие на него. Причина объявления войны – гнев несовместим с Богом. Гневу надо объявить войну. И почему? Потому что гнев несовместим с Богом. 20 стих. «Ибо гнев человека не творит правды Божьей». Почему гнев человека не может творить правды Божьей? Я, наверное, думаю, вы много слушали проповеди разных на эту тему и разных течений, наклонений. Если вы будете искать, это одна из самых часто в поисковике проблем. Как справиться с гневом? Задайте, как справиться с гневом? Я думаю, что каждый пастор, наверное, не раз и не два в своей жизни проповедовал об этом. И Библия вся полна этим гневом, и у всех, как справиться с гневом. Первое, как с ним справиться, стоит, я уже говорил, у нас уже есть 3-4 проповеди о гневе, уже стоят только у нас на сайте. Это уже пятое будет, если про гнев говорить. Он не может творить праведности Божией, потому что в гневе человек начинает защищать себя, а не Бога. Гнев Бога – это защитная реакция Его на святость, описанную в Библии посредством законов, заповедей и постановлений. Гнев Бога направлен на всякое нечесть и неправду, мы с вами уже говорили. На людей, не согласных с Богом и Его законами. На грех. Гнев Бога наказывает человека за неповиновение. И гнев человека такой же. В гневе человек защищает себя и свои законы. Поэтому, если в моем гневе есть хоть капля личной обиды, он никогда не будет совместим со справедливостью Бога. Я никогда не смогу оправдать свой гнев, если он касается меня и моих. Вы можете в интернете найти целые дебаты и дискуссии, может быть праведный гнев или не может быть праведный гнев. И самое интересное, одни с пеной у рта доказывают, что может быть, другие с пеной у рта доказывают, что не может. В общем, друг на друга гневаются и пытаются объяснить. Бывает праведный гнев? Нет, не бывает праведный. Там разные есть. Вы можете найти, что одни будут говорить, есть праведный гнев, другие будут говорить, не бывает праведный гнев. Вопрос, мне кажется, не в том, бывает он или не бывает. Вопрос в моем гневе, когда я гневаюсь, я сейчас о себе гневаюсь, меня зацепили, задели или что-то другое там. Если хоть чуточка я присутствует в моем гневе, он уже не может быть прав. Я уже не оправдаюсь никогда от этого гнева, он будет греховный. Мне кажется, что если даже учесть то, что бывает праведный гнев, то грань эту провести внутри человека между праведным и неправедным гневом, наверное, очень сложно. Лекарство от гнева он дает с 21 стиха по 27 стих. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». В момент зарождения во мне гнева мне необходимо остановиться и сразу спросить себя, что вскрывает Бог через ситуацию или человека в моем сердце. Вопрос, который помогает мне, я думаю, поможет и вам спросить, за что я сейчас готов воевать? Потому что гнев – это война. Будь то тихая или громкая, какая бы ни была, это война. Война за что-то. Вот за что я сейчас готов воевать? С моим именем поступили плохо, меня не почитали, не уважали, мои законы нарушают. Что я сейчас готов воевать, когда я гневаюсь, когда я собираюсь гневаться? Часто мы собираемся гневаться, мы же борем, я им всем докажу, что я прав, они не правы. Это уже прям подготовка идет, вооружение набираем, думаем, где снайперскую винтовку подключить, где атомную бомбу бросить. Я обязательно так, выражение «со мной так не пройдет» говорит о том, что человек собрался на войну. Одно из его оружий – гнев. За что я собираюсь бороться? За свое имя, за свою правоту, за свои амбиции? Какие мои законы сейчас подвергаются нападению? Бог предлагает через Якова лекарство от гнева, которое связано с активным действием человека. Посмотрите, как интересно. Надо что-то отложить и что-то принять, или что-то убрать в сторону и что-то взять. Бог говорит, что у тебя что-то есть, которое надо в сторону положить и взять другое что-то себе. Послушайте, отложите всякую нечистоту и остаток злобы и в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Что-то надо убрать и что-то надо взять. Здесь как раз и находится причина. Нечистота, остаток злобы. Их убрать надо. Понятно, что он меня всю жизнь испортил, этот человек. Понятно, что они сейчас сделали, я теперь пролетел, как сегодня говорят. Понятно, что где-то кто-то пришел вперед меня, что-то сделал. Понятно, они нападают на меня, на мою жизнь. Так внутри меня в данный момент начинают работать поршни. Вырываются они или не вырываются, это второй вопрос, мы с вами говорили. И вот эти поршни связаны со злобой и нечистотой, с грехом. На меня... Выражение вам знакомо такое, задели за живое? Ага. Вот это живое здесь и написано, что что-то спало тихо, так потихоньку притаилось. И вдруг оно зашевелилось. Вдруг начинается там неудобство. Сколько раз вы молились, чтобы Бог дал вам терпение? А Он ожидает, что мы будем откладывать сами наш гнев и нашу злобу. Ведь Бог дал нам все для этого, как мы уже с вами говорили, чтобы побеждать. И побеждать гнев необходимо в сердце, в зародыше, иначе он пустит в ход наши эмоции, которые будут разрушать все вокруг, а самое главное – отношения между людьми. Я не знаю, помните или нет, по-моему, я когда тогда проповедовал 5 лет назад, по-моему, я говорил этот пример уже. В немецкой армии, я не знаю, как сейчас, раньше, когда она флихт была, как это флихт? Обязательная армия, когда была не контрактная, был такой принцип раньше. Если солдат нас, здесь же в Германии, знаете, как жаловаться же надо в письменной форме. Ты же не можешь прийти устно пожаловаться. Тебе надо написать бумагу, что ты вот, он с тобой, этот фогезетце, офицер или кто-то там, кто над тобой стоит, он не прав с тобой, несправедливо с тобой поступил. И тебе надо бумагу написать, там, отдать другому, чтобы вот на него пожаловаться. Вот прежде чем ее написать, один день ты должен провести, тебя изолируют один день, ты должен успокоиться, там, походи, от тебя освобождают от всех флихн, от всех обязанностей, от всего, что ты должен. Расслабься один день, подумай о жизни, о природе, о смысле жизни и так далее. И на следующий день ты можешь прийти и написать жалобу. Как правило, их никто не пишет. В гневе, потому что если я начинаю гневаться, я не соображаю, что я делаю. Ты успокойся, ты завтра напишешь. Не надо сегодня ничего писать. Завтра напишешь. Поспи, как говорят русские, надо переспать это дело. Утро вечера. Откуда они взяли такую поговорку? Поспи, ляжь, поспи один день. Утро вечера мудренее. Утром встанешь на свежую голову, пойдешь жаловаться. Как правило, уже никто не идет на следующий день жаловаться. Сейчас надо мое имя защитить, а не завтра. Завтра будет поздно. Ефесянам 4 глава, 26 стих, одно из самых знаменитых мест Библии. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Что я только не слышал про этот стих, как только не пытаются его объяснить. «Гневаясь, не согрешайте». Смотрите, когда начинается гнев, он обязательно приведет к греху. «Гневаясь, рано или поздно ты начнешь грешить». Поэтому он дает простой совет – если ты начал гневаться, тормози, потому что это будет грех. И грех будет заключаться в том, что там дальше написано. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Обычная нормальная поговорка. Помутнение в разуме. Слышали такое выражение? По-немецки называется состояние аффект. Аффект, да? Аффект? По-русски аффект называется. По-немецки тоже, да? Эффект? По-моему, аффект тоже по-немецки, да, называется аффект? Эффект – это другое, это может произвести кто-нибудь эффект. Аффект называется. Это состояние, когда пытаются определить, он сейчас в сознании это делал, или он сейчас, какое-то странное выражение, без сознания это делал, как будто у него разум вылетел, он там. Это ничего другого, как в Библии написано, солнце зашло в мозгу, то есть в мозгу помутнение. Когда человек гневается, он не соображает, что он делает. Как правило, после этого ему стыдно, жалко, он идет, просит прощения, даже неверующие ходят, просят прощения, прости меня, вот дурак был. А, еще говорят, бес попутал, да? Так, да? Бес попутал, да? А Яков говорит, не бес, а похоть попутала. Никакой там не бес был. Если и бес, то через похоть. Я чего-то страстно хотел достигнуть, доказать. И поэтому Яков, Павел нам советует, Ефесянам, гневаясь, не согрешайте. Потому что солнце зайдет в гневе вашем, и все. И потом уже ничего хорошего не будет, будет грех. Почти всегда проявления гнева мучают людей. Мы страдаем от того, что сказали, потому что молчанием выводили собеседника из себя. Мы каемся, обещаем Богу больше не гневаться. Как правило, это не работает, и мы снова гневаемся в подобной ситуации. Как правило, не работает обещание. Вообще странно Богу пообещать что-то не делать. Если я говорю, я больше это делать не буду, значит, я верю в то, что у меня есть сила преодолеть грех во мне внутри себя. Господи, прости меня, я больше не буду гневаться. Но это уже запрограммировано, что я буду снова гневаться. Потому что Бог может решить эту проблему, Он должен меня осветить. Он ставит меня в ситуацию, скажи, Иван, скажи мне, что ты сейчас защищаешь? Вот это и ведет тебя, это похоть, это страстное желание, и ведет тебя к греху. Никакой там ни бес, ни сатана. Даже если они, то через похоть. Иисус говорит им, вы исполняете желание похоти. Желание отца вашего, ваш отец дьявол, 8 главе Иоанна. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Яков говорит, проблема гнева, душа страдать начинает. Слово дает, слово твое, светильник ноге моей. Вот если я начну сейчас просто говорить эти слова, вы их наизусть знаете. Во свете твоем, помогите. Я вижу свет. Слово твое есть, светильник ноге моей. Смотрите, сколько много. Вы свет мира. Не миру, а мира. Там написано по-русски, по крайней мере. Ладно, по-немецки уже по-другому. Сколько есть много таких стихов. Даже если я пойду и долины смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой посох охраняет меня. Кругом, где бы мы ни встретили тьма и свет, везде говорится, что только в этом свете мы можем определить, что правильно, что неправильно. Вот это надо наложить как лакмусовую бумажку на мое сердце, на мое желание. Что я сейчас защищаю? Согласен ли я с тем, что Бог стоит за этой ситуацией, или я буду воевать и спорить, и доказывать? Нет. Я останусь прав. Тогда я точно останусь неправ. Примите простое решение. Господи, дай мне мудрости рассмотреть тебя в ситуации. Возьмите в руку Библию, откройте ее и попросите Бога действовать через это слово в вашем сердце, чтобы он скрыл гной в нем, чтобы указал на мои греховные желания. Посмотрите, это же послание, 4 глава, послание Якова, 4 глава. Откуда у вас вражды и распри? Не от людей ли, которые достают вас с утра до вечера? Не от этих ли соседей, которые все время вечно всем недовольны? Не от этого ли начальника, который все время действует вам на нервы? Не от этих ли детей, которые не слушают вас? Не от этих ли родителей, которые докучают вас всегда своими советами? Что он пишет? Давайте прочитаем. Откуда у вас вражды и распри? То же самое послание. 4 глава. Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Вожделение – это хедония, хедонизм. Это для удовлетворений. Желание, которое ведет к удовлетворению глубокому. Бога просим, ничего не получаем. И не получите, говорит. Пока я буду просить для себя, пока я буду центр своей жизни, я буду во мне, вокруг меня будет всегда вражда и конфликты. Слово Божие может спасти душу. Оно может навести в сердце порядок, стабилизировать давление, успокоить бурю эмоций, направить человека в момент гнева к источнику добра и мудрости, к откровению суверенной воли Бога. Опять же, к Слову Божьему. Когда враги на меня нападают, Давид говорит, что я делаю? 118-й псалом. К слову твоему иду. Заповеди твои я не забыл. Когда он меня начинает сжимать обстоятельства, Бог через обстоятельства, через людей, к слову твоему бегу я, потому что там источник. Заметьте, с каким отношением надо подойти к слову. Яков говорит, с кротостью, мягкостью, незлобивостью, спокойствием. Здесь нам нужен Христос. Кто-нибудь сейчас, я спрошу, только не говорите, не отвечать. Кто-нибудь, когда гневается, пробовали сесть Библию читать? Вот просто. Вот попробуйте, если вдруг будете, когда будете там, ну я сейчас им докажу в этот момент, просто скажу, дай-ка я просто почитаю Библию. Для этого уже надо сказать, Господи, я даже ее читаю. Не сможете. Очень сложно в гневе. Когда Иона гневался на Бога и был не согласен с тем, что Ниневию надо спасать, Бог ему растение дал. Он его стал утешать в гневе. Не переживай, Иона. Бедный, жарко ему стало. Гневается, красный, трясется, сидит. Слово будет нас утешать в этой ситуации. Если я хочу утешиться, если я хочу понять, что Бог от меня хочет, вот тут оно. Господи, дай мне какой-нибудь псалом, дай мне что-нибудь, где я могу прочитать. Конечно, хаотичное открывание Библии может привести к хаотичным последствиям. По крайней мере, хотя бы знать, какой-нибудь псалом Давида открою, где он там в проблемах сидел. Самый лучший, 118-й псалом. Он самый длинный, вы так быстро не встанете. Примите решение в самой сложной ситуации, когда вы не понимаете, почему вы так туда попали. Когда вы не понимаете, почему у вас все рушится вокруг. Когда у вас, может быть, сердце разрывается, вам обидно, вам горько что-то становится. Скажите, вот буду делать, что делали все верующие. Сяду и буду читать самую длинную главу в Библии, 118-й Псалом, 176 стихов. Начните с последнего. Господи, я заблудился, как потерянная овца. А потом первый. Попробуйте почитать 108. Вот реально, когда вы... Ну, понятно, что остановиться в гневе сложно, поэтому написано «гневаясь, не согрешайте, согрешим все равно, если не остановимся». Но попробуйте тормознуть, вот правда тормознуть, оставить все, дай-ка я сначала почему. Вот сейчас почитаю 118-й Псалом, а пойду, потом пойду докажу, что я прав. Вы не сможете пойти, вот больше чем уверен, вы не сможете после 118-го Псалма пойти доказать, что вы правы. Здесь нам нужен Христос, без Него невозможна победа в сердце человека. Попробуйте отложить злость, обиду и гнев, которые рвут человека изнутри на части. Да это невозможно. Я сейчас говорю, наверное, многие слушают, а ты попробуй. Я знаю, что это невозможно. Я знаю, что это очень тяжело, это очень сложно отложить всякую нечистоту и остаток всякой злобы. Вот возьми ее так, открой, вытащи, положь, и все, и она туда ушла. Попробуйте. Невозможно. Это невозможно без действия Бога, без действия Христа, без действия Духа Святого человека. Невозможно отложить злобу и нечистие. Просто невозможно. Потому что «я» будет разрывать меня на части. «Я», «моё», «мне». Послушайте, недаром же Иисус говорит, я закончить хочу этим местом, Евангелие от Матфея, 11 глава. Откройте, пожалуйста, это одно из самых знаменитых мест, которое читают неверующим людям, чтобы они покаялись. А мне кажется, это написано для верующих. 11 глава Евангелия от Матфея, 27 стиха. «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть, открыл Он нам». Открыл Он нам Сына. Мы знаем, что в Сыне спасение. Мы знаем, что Христос – единственный путь на небо. Мы знаем, что без Христа из нас никто не увидит небо. Мы понимаем это? Понимаем? Смотрите, что дальше. «Придите поэтому ко мне, — говорит Христос. Придите ко мне, все труждающие, обремененные, я успокою вас». Труждающие – это то, что снутри разрывает, а обремененные – это то, что снаружи давит, с чем я справиться не могу. Не можешь справиться? Не могу. Иди сюда. Это Иисус просто говорит, когда я нахожусь в гневе, когда я в обиде, когда меня разрывает, Бог далеко, Бог как будто стоит и говорит, ты куда пошел? Иди сюда. Почему? Иди сюда, он говорит. Ты сейчас как ребенок, иди сюда. Почему? А чего я хочу там? А они, а он, а... Иди сюда. Христос зовет, иди ко мне. Почему? Почему я должен идти к тебе? Ты понимаешь, там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, что у нас там в гневе всякое бывает. Идите сюда, я успокою вас. Он может дать покой в сердце человека. А по-немецки вообще интересно там написано. Там, где найдете... Дальше давайте посмотрим. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Там написано, что наша зель, наши души будут эрквикт. Эрквикт. Освежены. Освежены, да? Свежесть будет, вот этот дух. Тухлость, гниль вся, который гнев, который внутри нас зарождается, это все, она будет освежена. Свежее дыхание, орбит. Знаете, орбит. Из меня уже не будет пыл идти, я не буду... Как, куда, зачем, как, где, почему? Иди сюда, иди ко мне, говорит Иисус, почему? У меня, я могу тебя успокоить. Я далеко от него отхожусь, поэтому я пыхчу и хожу налево и направо, или молчу, довожу кого-то до белой корячки, других, которые пыхтят. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Кроток, мягок, незлобив, смирен. На самом деле очень простое слово. Согласно ситуации. Вот как есть, так есть. Вот нет никак по-другому. Вот оставайся Богу верным в той ситуации, где ты есть. Он говорит, посмотрите, он говорит, идите ко мне, я обладаю этим. Только Христос может успокоить душу. Только Христос может научить смирению. Только Христос может научить кротости. Нету больше никого, кто этим обладает. Только Он. И примеров этого в четыре Евангелия. И апостолы, которые жили, и другие верующие, которые уповали на Бога. И найдете покой душам вашим. Проблема обремененности и труждающей. Душа беспокойная. Она как будто вот душонка мечется в нем, говорят. Душа там. Иди ко мне. Поэтому возлюби Бога и возлюби ближнего. Когда я гневаюсь, когда у меня проблемы со Христом. Поэтому у меня проблемы с людьми. Поэтому я не согласен с ситуацией. Поэтому я не согласен со всем, что есть. Да все уже, что есть, то есть. Вы назад ничего не переделаете. Бог приготовил для нас что-то лучшее, что-то наилучшее. Он говорит, иди ко мне, бери иго мое на себя. Ты делай то, что ты должен делать. А Бог будет делать то, что Он будет делать. Спасать, изменять людей. Если бы я мог взять своему соседу и соседке, разрезать сердце, вытащить оттуда неправильное понимание крещения и вставить туда правильно, и сказать, зачем вы этого бедного ребенка, который ме-ме-бе-бе, и вы его там крестите, кучу денег, подарков там шлют ему, там, не знаю откуда, из-за границы, с Америки. Извините, мы не могли приехать к ребенку к вашему на крещение, мы шлем подарок ему. Да он ему надо вообще этот подарок. Зачем вы его крестите? Ему еще годика нет. Я могу это сделать? Вы можете своих детей спасти? Если бы мы это могли делать, ты бери иго свое на себя, иди делай, что я тебя хочу. Я буду делать, я тебя успокою, я тебя освежу, я тебя научу быть кротостью и смиренным. Иди ко Христу, иди ко Христу. Читайте Библию, ищите в ней характер Христа, сравнивайте его со своим. Просите Бога о мудрости поступать в ситуациях так, как бы поступил Иисус, чтобы Он вскрывал наше сердце и те желания, что ведут ко греху, чтобы утешал и давал надежду, чтобы я мог быть верным рабом Христа. Когда мне плохо, когда я не знаю, что делать, я кричу, Иисус, ты где? Ты где вообще? Разве ты не видишь, как я страдаю? Разве ты не видишь, что получать? Как вы думаете, видит он или нет? Проблема не, что он не видит, проблема, что я его не вижу. Проблема, что я далеко уже, он кричит, Иван, ты где? Иди сюда. Ты где вообще там ходишь? Ты иди сюда и делай то, что я от тебя хочу. Как часто мы читаем эти стихи и говорим их, неверующим им надо прийти, они никак. Как часто сами забываем, что где мы в моменты гнева, несогласия, непонимания находимся. Бог благ, Он рождает нас выше. Всякое даяние доброе приходит от Отца Светов, написано. В Якова в первой же главе до этого. Он никогда не поведет нас ко греху, но будет ставить нас в испытаниях. И наша реакция в испытаниях, радость или гнев, будет зависеть от того, что мы хотим. Наши цели, наши мотивы, наши ценности. Чего хочу я достичь в жизни? Чего я хочу и достичь с Богом, со Христом? Пусть Господь благословит нас с вами действительно понимать, что Слово Его – светильник ноге моей. Поэтому Павел Яков говорит, идите к Слову. Давайте мы встанем с вами и помолимся, поблагодарим Бога за Его Слово. Отец, мы славим Тебя за Твое Слово. Благодарю Тебя за то, что есть Писание, за то, что оно настолько ясно и понятно, что нам не надо никаких других языков, чтобы понять, что там написано. Но оно настолько трудно в исполнении, когда нами правят наши эмоции, рождающиеся от наших желаний. Когда наши желания не сходятся с Твоими желаниями, нам очень трудно. Мы переживаем, мы мучаемся, мы страдаем, мы обижаемся и обижаем других, мы ненавидим, сами становимся ненавидимы. Мы разрываемся в покаянии, плачем, мы горько к Тебе кричим, никак не можем понять, что проблема заключается в нас самих, что мы уже давно, наверное, не делаем то, что Ты от нас хочешь, чтобы мы делали. Спасибо Тебе, что Ты оставил в Своем Слове такие простые ключики, такие простые советы, такие обычные выражения. Идите ко мне, идите сюда. Скорее всего, что мы далеко от Тебя. Мы уже свою волю, наверное, пытаемся протолкнуть, а не Твою. Прошу Тебя, Господь, научи нас, чтобы мы действительно могли от Тебя учиться кротости, смирению, этой спокойствию, этому согласию в ситуации. Чтобы мы понимали, что нас будут разрывать внешние и внутренние проблемы. И в них есть только одно лекарство – Ты. Ты стоишь за всем этим. Ты формируешь нас, Ты лепишь нас, Ты фрезеруешь нас. Ты хочешь, чтобы когда-то, наверное, сказать, когда-то перед Йовом, посмотрите на моего раба, непорочен, богобоязнен, удаляющийся от зла, справедлив. Прошу Тебя, благослови нас, Иисус. Помоги нам справляться с этим недовольством внутри нас. Помоги нам видеть за ситуациями Тебя, Твою любящую руку. Помоги нам понимать, что Ты охраняешь нас, Ты заботишься о нас, Ты ведешь нас. И Ты посылаешь нам этих людей, эти обстоятельства на пути. И от того, будем мы радоваться или будем гневаться. И будет зависеть, или будет показано то, что у нас внутри, в сердце. Там, где не хватает Тебя. Там, где Ты должен работать, там, где стройка должна быть. Прошу Тебя, благослови, утешь. Дай нам надежду на эту неделю. Помоги нам в этой неделе, встречаясь с трудностями, с обстоятельствами, помоги нам научиться доверять Тебе, в Тебе искать силу, взывать Тебе, верить Тебе, искать Тебя и прибегать к Твоему Слову, где как раз это все и написано. Спасибо Тебе за то, что Ты оставил нам свое Писание, за то, что в нем полностью все есть. Спасибо Тебе, что Дух Святой внутри нас живет, что Он ведет нас по этому пути, что направляет Тебе к Твоему Слову, что дает нам силы в борьбе с грехом. Спасибо Тебе за это. Пусть Тебе будет одному слава и хвала за все. Аминь.